«Тебе не придется заниматься родителями, Сэм», — заметил я, пришпиливая к другой стороне доски фотографии с места преступления. «Мы хотим, чтобы ты проверил версию шоссе, отследил телефонные звонки Девлинам, выяснил, кто владеет землей на месте стройки и кровно заинтересован в строительстве дороги». «Это из-за моего дяди?» — поинтересовался Сэм. Он отличался любовью к прямоте. Свойство странное для детектива. Кэсси выплюнула колпачок и обернулась к нему. «Да». «С этим не возникнет проблем?» Мы понимали, что означает ее вопрос. Ирландские политики крайне замкнутая, тесная, почти кровосмесительная каста, в которой плохо разбираются даже многие ее участники. На посторонний взгляд, между двумя основными партиями нет никакой разницы. По большинству вопросов они занимают абсолютно одинаковые позиции. И все-таки люди являются яростными приверженцами той или иной, в зависимости от того, на какой стороне их прадеды сражались во время гражданской войны, или просто потому, что их отец ведет бизнес с местным кандидатом и считает его хорошим парнем. Коррупция принимается как должное и чуть ли не приветствуется. Партизанская борьба времен колонизации вошла в нашу кровь и плоть, а уклонение от уплаты налогов и закулисные сделки считаются проявлением того же повстанческого духа, что кража лошадей или мешков с картофелем у англичан. Львиная доля коррупции приходится на то, что ирландцы ценят больше всего – землю. Владельцы недвижимости издавна дружат с политиками, и ни одна сделка не обходится без коричневых конвертов, сложной перекройки земельных участков и банковских операций через офшорные счета. Было бы настоящим чудом, если бы строительство дороги в Нокнари обошлось без некоторых так называемых «дружеских услуг». В таком случае Редмонд О'Нил вряд ли мог бы о них не знать, и уж тем более не стал бы сообщать полиции. «Нет», — быстро и твердо ответил Сэм. «Никаких проблем». Вид у нас с Кэсси был скептический. Поэтому он посмотрел на нас и рассмеялся. «Послушайте, ребята, я знаю его всю жизнь. После приезда в Дублин я 2 года жил у них дома. Мой дядя — сама честность. Он сделает все, чтобы нам помочь». «Отлично», — кивнула Кэсси и вернулась к графику. «Ужинаем у меня. Приезжайте к 8, обменяемся новостями». Она нашла в уголке доски свободное место и нарисовала Сэму, как к ней проехать. Когда мы закончили обустраивать оперативный штаб, прибыли помощники. О'Келли выделил нам человек 30, и это были лучшие копы. Молодые, перспективные, чисто выбритые, одетые с иголочки, одинаково способные работать как группами, так и поодиночке. Они двигали стулья, доставали блокноты и обменивались шутками, хлопая друг друга по плечу и выбирая себе место, словно школьники в первый день учебы. Кэсси, Сэм и я улыбались, пожимали им руки и благодарили за приезд. Двоих я узнал. Смуглого неразговорчивого парня из Майро по имени Суини и жителя Корка О'Коннора, или О'Гормана, или как-то там еще, грузного толстяка без шеи, который компенсировал неприятную необходимость подчиняться дублинцам тем, что туманно, но с явным превосходством прохаживался насчет гельского футбола. Среди других многие были мне знакомы, но я забывал их фамилии сразу после рукопожатия, а лица сливались в одну смутную, глазастую и пугающую массу. Я всегда любил тот момент в начале следствия, когда наступает пауза перед первым брифингом. В комнате слышен гул и говор, как в театре перед поднятием занавеса, когда оркестр в яме настраивает инструменты, а танцоры напоследок разминаются за сценой, готовые в любой момент сбросить теплые накидки и начать игру. Правда, делом подобного уровня я занимался впервые и немного нервничал. Зал был набит людьми, атмосфера наэлектризована, все разглядывали нас с любопытством. Когда я мальчиком на побегушках молил Бога попасть в дело вроде этого, то смотрел на детективов иначе, жадно, благоговейно, чуть ли не лопаясь от восторга. А у этих парней, большинство из них были старше меня, вид был спокойный и почти оценивающий. Мне никогда не нравилось находиться в центре внимания. О'Келли хлопнул дверью, и шум мгновенно стих. «Привет, ребята», — произнес он среди наступившего молчания. «Мы начинаем операцию «Весталка». Кто-нибудь знает, что это такое?» Начальство всегда придумывает условные названия для новых дел. Они меняются от банальных до мудреных и весьма причудливых. Очевидно, образ мертвой девочки на древнем алтаре вызвал у кого-то исторические ассоциации. «Принесенная в жертву девственница», — ответил я. «Жрица», — добавил Кэсси. «Господи Иисусе!» — крикнула Келли. «Они что, хотят заставить говорить про секту? Какой умник это придумал?» Кэсси вкратце описала суть дела, вскользь коснувшись событий 1984 года, чтобы проверить эту версию на досуге. И мы объяснили, что нужно нам обойти и опросить жителей поселка, организовать горячую линию, составить список сексуальных преступников по соседству с Ноктори, проверить вместе с британскими копами морские порты и аэропорты и выяснить, не было ли в последнее время подозрительных пассажиров, выезжавших из Ирландии, раздобыть медицинскую карту и школьные бумаги Кэти и узнать все о прошлом Девлинов. Помощники с энтузиазмом взялись за дело, а мы с Кэсси и Сэмом отправились за новостями к Куперу. Обычно мы не присутствуем на вскрытиях. Это обязаны делать те, кто выезжал на место преступления, чтобы подтвердить идентичность трупа. Иногда в морге путают бирки, и детектив с изумлением узнает, что жертва умерла от рака печени. Но чаще всего мы просто знакомимся с полученными данными и просматриваем фото. Однако, по традиции отдела, каждый детектив первый раз исследуя убийство должен побывать на аутопсии. Якобы это помогает ему осознать серьезность новой работы. Хотя совершенно ясно, речь идет об обряде посвящения, столь же грубом и суровом, как у дикарей. Я знаю одного отличного детектива, которого до сих пор зовут Арклом, потому что 15 лет назад он с космической скоростью выскочил из морга, когда патологоанатом извлек из черепа мозг. Примечание. Аркл. Знаменитая ирландская скаковая лошадь. Конец примечания. Свое посвящение я прошел, не моргнув глазом. Молодая проститутка с тонкими руками, сплошь в синяках и отпечатках шин. Но у меня не возникло желания повторять данный опыт. Потом присутствовал на вскрытиях еще пару раз, как нарочно самых ужасных, словно для того, чтобы подтвердить свою преданность делу. Но я никогда не забуду тот момент, когда врач разрезал скальп, и лицо убитой отвалилось с черепа, точно резиновая маска. Мы немного опоздали. Купер уже выходил из прозекторской в зеленой медицинской форме, зажав свой непромокаемый фартук между большим и указательным пальцами. «А, детективы!» — произнес он, подняв брови. «Какой сюрприз! Жаль, вы не предупредили, что придете. Я бы непременно подождал, чтобы вы могли к нам присоединиться». Купер был раздражен. Считал, что мы явились слишком поздно. На самом деле, на часах еще не было и 11. Но Купер приступал к работе между 6 и 7, а заканчивал ближе к 4. И ему хотелось, чтобы мы помнили об этом. Все ассистенты его ненавидели. Но патологоанатома это не смущало. Обычно он платил им тем же. Купер чуть ли не гордился своими внезапными и необъяснимыми антипатиями. Боюсь ошибиться, но, кажется, он терпеть не мог блондинок, коротышек, всех, кто носил пирсинг или повторял «ты понимаешь», а также множество других людей, которые не входили ни в какие категории. Хорошо еще, что его нелюбовь не распространялась на нас, Кэсси, иначе нам пришлось бы уйти ни с чем и ждать официального отчета. Купер писал отчеты шариковой авторучкой. Мне это нравилось. Но сам я не решался последовать его примеру. Иногда мне становилось страшно, что однажды я проснулся утром и обнаружу, что превратился в Купера. «Ух ты!» — пробормотал Сэм. «Уже закончили». Купер бросил на него ледяной взгляд. —